Осадки плюс 1, плюс 3 градуса. Яков Широков, служба информации «Эхо Москвы».
Дилетанты.
Рассказ о людях, чей облик был искусством искажен, может быть. Нарочно, нечаянно, с целью, без цели. Но вот Нестор Махно, конечно, это один из тех персонажей, которых и литература советская, и особенности советский кинематограф довел просто до таких карикатурных размеров, что трудно вообще это себе вообразить. А в гостях у нас Олег Будницкий, с которым мы вот проживаем 20 век, особенно его начало, проживаем регулярно. Здрасте. Вот, ну, как представляете, значит, Махно не Нестор Иванович, а батька всегда. Во-первых, батька Махно. Во-вторых, такие вот очечки, сальные волосы из-под папахи. Люба, братцы, Люба и так далее. Талантливо сыгравший артист Чирков и прочие актеры, которых кто-то не играл, Нестор Махно. Алексей Толстой, да? «Хождение по мукам» у нас Нестор Махно. Такой вот. Кстати, Алексей Николаевич Толстой был ли знаком с Нестором Махно?
Я думаю, что
там.
Нет.
Там не был?
Нет. Они никак не пересеклись. Он вернулся в СССР раньше, чем Махно оказался в тех местах, где бывал Толстой.
Угу.
Махно сначала попал в Румынию, потом в Польшу, где, как водится, был посажен в тюрьму. Так что пересечься они не могли ни в Германии, ни во Франции.
Есть другой полюс. Это Махно изобрел тачанку. Это Махно придумал, что можно поставить пулемет «Максим» на извозчичью пролетку. Вот. Махно был учитель и очень умный человек.
Ну, вы знаете, кто изобрел тачанку, я думаю, что это примерно то же самое, что искать, кто изобрел колесо. Хотя махновцы действительно очень здорово применяли тачанки и этим славились. Как и вообще своей способностью покрывать очень быстро большие расстояния. И пехота Махно, она передвигалась действительно на этих вот рессорных легких экипажах, которые и называются тачанками. В просторечии, которые стали легендой гражданской войны. Что касается, кстати говоря, батьки Махно. Батькой-то он стал в 30 лет, даже еще ему 30 не исполнилось, когда он получил это прозвище, это был 18-й год. И вообще вот тот персонаж, который изображен в фильме, он не имеет, конечно, ничего общего с реальным батькой Махно, хотя бы потому, что Махно был гораздо моложе. Ведь пик его революционной деятельности с 17 по 21 год, в 17 году ему было 29 лет. И умер он на 46-м году жизни в Париже. Прожил, в общем-то, короткую жизнь. Что касается ума. Ну, понимаете, ум, конечно, не мерится образованием. Да? Многознание не есть ум, сказал кто-то.
Ну, да, и не IQ, в общем-то, какой-нибудь, да, можно. Хотя IQ это...
Ну, IQ кое-что показывает, да.
Хороший способ, да.
Знаете, для меня Махно... Вот вообще Махно очень много писали. И дело не только в художественной литературе. Настоящий бум такой, махновский, я бы сказал, был в исторической литературе, когда это стало возможно, особенно на переломе вот этом перестройки от коммунистической, посткоммунистической эпохи, когда искали каких-то альтернатив и видели в том числе и в анархизме. Трудно себе представить, что, скажем, одним из видных функционеров современной Единой России был анархистом в начале там, 90-х, скажем так. Здесь у нас на стадии перехода от СССР к Российской Федерации. О Махно вышло довольно много исторических работ. Причем диапазон был такой за короткий исторический период. От Махно и его крах до Нестора Махно «Казак свободы». Вышло, по меньшей мере, полдюжина монографий и художественных исследований, не говоря уже о десятках статей, всяческих документальных публикаций. И вершина всего техническая, это, конечно, веб-сайт «Махно.ру». Вот. Так что батька Махно наш современник, можно сказать.
Как пишется, KH или просто...
KH, да. KH, да. Ну, кто такой Махно для меня, как для историка? Если говорить образно, и если это сказать в одной фразе, Махно – это Стенька Разин или Робин Гуд, может быть, точнее, даже начитавшийся князя Кропоткина. Вот отсюда получается, так сказать, интеллектуальное содержание, с моей точки зрения.
Все-таки Махно... разен внутри, да? Такой серьезный все-таки. Такой.
Безусловно. Безусловно. Безусловно, Пушкин ведь назвал Степана Разина единственным поэтическим лицом русской истории, и в Несторе Махно, возможно, полнее, чем в ком-либо другом, воплотился дух русской революции. Вот это вот безудержное бунтарство, которым сумели воспользоваться, которое сумели оседлать, в конце концов, большевики. Каковы истоки характера Махно и каковы вот основы его формирования его личности? Я усматриваю здесь три момента. Первое – это нищета и безотцовщина. Он родился в бедной крестьянской семье, пятеро детей. Отец умер, когда Махно не исполнилось и года. В 7 лет начинает пасти скот за деньги. Все-таки зимой ходил в начальную школу. В 15 лет чугунолитейный заводик, где он начинает работать. Это первая составляющая. Второе – это революция 1905 года. С ее эпидемией терроризма и экспроприации. Махно сам находит, молодой парень, находит в своем этом гуляй-поле знаменитом, и название-то какое символичное, да?
Чудесное,
как будто
название.
Специально придуманное. Гуляй-поле находит группу хлеборобов, анархистов, коммунистов. Так, вступает в эту группу, и они вот занимаются этими самыми эксами. Первый экс, в котором участвовал Махно, это ограбление местного купца Брука. Хотели у него взять на бедных 400 рублей, но нашелся всего 151 рубль. Вот это было первое, так сказать, дело Махно, потом еще несколько других. В том числе ограбили и хозяина завода, на котором он работал, Кирнера, у которого взяли там 400 рублей с чем-то, и слиток серебра нашелся. Вот во время этих подвигов эти самые экспроприаторы убили стражника, убили пристава, и в конечном счете это все и привело, подвело Махно, который был участником этой группы, хотя лично никого тогда не убил, подвело посмертный приговор. И спасло его то, что будущий батька был несовершеннолетним по бумагам. Родители, для того, чтобы он позже шел в армию, сделали его младше на год. Он 88-го года рождения, его записали в 89-м. И эта мелочь спасла ему жизнь. И смертная казнь, осудил его военный суд, была заменена ему вечной каторгой, которую он отбывал в Бутырской тюрьме в Москве. Вот это третий момент формирования личности. Это 8 лет и 8 месяцев в тюрьмах, особенно в Бутырке, где, собственно говоря, он и набирался анархистской премудрости, и где проявился отчетливо его бунтарский характер. Неоднократное участие в протестах, 6 раз в карцере. Это все-таки была царская тюрьма, а не сталинская, скажем так. И там все-таки в карцер отправляли как бы за участие в реальных действиях. Там Петр Рашинов, такого же, в общем-то, происхождения, почти такой же биографии, чуть-чуть старше Махно, наставлял его в основах анархизма. Оттуда он вышел законченным революционером. А в тюрьме же Махно получил туберкулез, который, собственно говоря, и свел его в могилу. Умер-то он от гриппа, но, конечно, на фоне туберкулеза. Вот таким Махно был освобожден в февральской революции из тюрьмы. Таким он приехал в Гуляй-поле, с определенной революционной репутацией, с определенными знаниями и с неукротимым революционным духом. Это, конечно, революционер прежде всего. Тот человек, который хочет просто уничтожить действительно современное государство и зажить, наконец, на земле коммуной. Самое удивительное, что в какой-то степени, на какой-то период Махно это удалось осуществить в отдельно взятом районе. Правда, этот отдельно взятый район по территории был равен так, где-то среднеевропейскому государству, и на пике своей власти Махно контролировал население примерно 2 миллиона человек. И хотя слухи о размерах его воинства, в общем-то, сильно преувеличены, максимально, видимо, там насчитывалось 55 тысяч человек, но из них никогда все 55 тысяч не были вооруженными. И, видимо, реально пик военной силы Махно – это несколько более 30 тысяч человек, что по масштабам гражданской войны, в общем, вполне большая сила. Ну, и еще раз немножко о образе мышления и о интеллекте Махно. Чтобы это понять, нужно читать его воспоминания. Он написал их в эмиграции, причем первая книга вышла никем не отредактирована. Вторую и третью редактировал Волен Эхенбаум, один из идейных наставников Махно, идейный анархист. И вот, понимаете, кажется, что эти книги написаны будто бы героем Андрея Платонова. Это такой же язык и такое же мышление. Андрей Платонов, я не думаю, что много выдумал в своих произведениях. Я просто процитирую, чтобы вы оценили вот то, о чем я говорю. Цитирую Нестора Махно. «В киоск зашла молодая барышня, оказавшаяся товарищем». Или реакция на участие Кропоткина в демократическом совещании, то есть в деле, организованном государством, что для анархиста противопоказано. Махно реагирует. Более польская группа анархистов-коммунистов остолбенела. Или об австро-германских оккупантах. Глупые изверги культурной Европы.
Да.
Или вот он цитирует одного из командиров своих вольного батальона, организованного в Гуляйполе некоего матроса Полонского. Ну, там у него было несколько Полонских, но в данном случае я говорю о матросе Полонском, командире махновского батальона. Полонский заявил Махно, что он не хочет идти снова ни в левоэсеровскую партию свою, ни оставаться в рядах анархистов, а попытается изучить большевизм. Если же и в нем не увидит той силы, которая могла бы свернуть голову вооруженной контрреволюции, то он становится на обывательский путь нейтральности, так как «жалеет свое здоровье», цитата, «без которого жить нельзя в рамках существующего». Это, так сказать, соратники и командиры. Или, значит, побывав в Москве, в этой бумажной столице революции, как блестяще пишет Махно, у него иногда вот такие, знаете, блестки появляются, и, встретившись с разными партийными функционерами, он пишет: «Эти товарищи были еще более наглы в своем профессионализме». Вот. Вот это Нестор Махно, его собственные слова. Или вот еще, не могу не процитировать, о своей приятельнице, анархистке некой Риве. «Хороший была товарищ, но как-то быстро покатилась по наклонной плоскости от анархизма к большевизму. Нашла себе друга большевика и затерялась в рядах большевиков до полного революционно-политического обезличивания».
Хорошо.
Вот. И... это, можно, понимаете, и этот человек, он мог говорить с массой, с людьми, кроме его отчаянной храбрости, его знаменитых трюков, переодевания в различные мундиры, переодевания в женское платье, когда он прогуливался с бомбой около австро-германского штаба, знаменитых этих самых налетов, организации захвата Екатеринослава дважды, всего прочего, Махно умел говорить с крестьянами, с мужиками тем языком, который был им понятен, на который их зажигал. Это был человек из их среды и в то же время человек неукротимой воли, неукротимого революционного темперамента. Поэтому за ним и шли, поэтому он пользовался огромной популярностью. Вот Махно воспроизводит крестьянские разговоры. И мне кажется, что здесь вот этот самый ключевой момент, почему махновщина, да, в этом нет ничего уничижительного, я говорю о движении, было столь успешной. Вот крестьяне рассуждают о дореволюционных и революционных властях. Говорят, как будто бы шутя, но в действительности самым серьезнейшим образом и всегда с особой болью и ненавистью, это я уже цитирую Махно, что дурака Николку Романова от власти прогнали. Второго дурака начал было из себя разыгрывать Керенский. Теперь и этого прогнали. Кто же после него начнет разыгрывать в наш век, за наш счет, этого дурака? «Володька Ленин», — говорили они. Другие говорили: «без дурака не обойтись», — «дурак» в кавычках. Угу. Причем под словом «дурак» в кавычках,
да, что
они разумели всегда только власть. Город для этого только и существует. Его идея и система дурная. Город вызывает к жизни этого дурака, — говорили крестьяне. Город — порождение власти. Власти, враждебной интересам крестьянству, интересам свободы, интересам... собственно, всем их жизненным интересам. Оттуда приходит зло. И, собственно говоря, движение Махно – это бунт деревни против города в значительной степени. Это вот такая попытка как бы дезертировать куда-нибудь там в 16 век. Это те же идеалы в значительной степени, которые в самом деле двигали когда-то первыми казаками. И когда один из авторов назвал Нестора Махно вот, казаком свободы, он, хотя и явно Нестора Ивановича в книжке своей идеализирует и влюблен в своего героя, не сохраняет ту дистанцию, которая должна быть у историка, тем не менее в этом что-то есть. И именно таким Нестора Махно видели его последователи, именно поэтому за ним шли.
Махно, вот как все-таки, насколько он сотрудничал с большевиками, насколько он был их союзником, как получилось это союзничество и этот разрыв, насколько была армия Махно все-таки значительна в гражданской войне, в смысле не по численности своей, а в определенных операциях, боевых действиях, при переломах определенных?
Безусловно, был союзником, и я бы даже сказал, что в решающие моменты гражданской войны чаще, чем противником. Даже тогда, когда большевики объявляли его вне закона, то он все равно боролся против белых. Махно, конечно, по своим воззрениям, по своему темперамент вообще по всему был ближе к большевикам, чем к их противникам. Когда в советской еще историографии, когда вот в всех этих фильмах изображали Махно неким белогвардейцем или союзником, это, конечно, злостная клевета, ничего подобного не могло быть и не было. Когда Врангель, уже после того, когда некоторые товарищи Махно погибли от рук большевиков, когда он объявлен был в очередной раз вне закона, когда с ним велась война, Врангель послал к нему делегатов, надеясь, что на почве общего врага они сумеют как-то объединиться, то Махно просто повесил этих посланцев. Mm-hmm. Не стал с ними разговаривать. По крайней мере, дважды армия Махно сыграла очень серьезную роль в ходе гражданской войны. Это весной 19 года и осенью 19 года, в период наступления Деникина. Первый раз вот, был удар по войскам Шкуро, и был такой момент, когда Махно чуть было не захватил Деникинскую ставку, которая была в Таганроге. И лишь переоценка гарнизона Таганрогского не позволила Махно это сделать.
А второй раз это было?
Ну, это было осенью того же 19 года. Махно захватил тогда Екатеринослав. Вот это, он дважды брал Екатеринослав, раз это как бы было захватили у петлюровцев осенью, поздней осенью 18 года, когда прибыли на рабочем поезде, никто на них не обратил внимания, вдруг из рабочего поезда вместо рабочих вышли махновцы. А осенью 19-го крестьяне привезли на базар овощи, торговать овощами на рынок, и вдруг из-под овощей достали пулеметы. В назначенный час одновременно махновцы атаковали город
извне.
У Махно масса вот таких вот эпизодов, в которых он принимал личное участие. Он был неоднократно ранен, между прочим. Причем интересно, что в литературе самые разные цифры приводятся. От 3 ранений до 22. Но, видимо, истина где-то посередине. И он ранен был 12 раз. 12, иногда 14, он сам называл. Некоторые ранения были легкими, некоторые были тяжелыми. Еще и тиф он успел перенести за время гражданской войны. Так что поразительно, как вообще этот человек сохранял вот такую невероятную энергию и жизнестойкость. Махно, кстати говоря, был комбригом Красной армии официально некоторое
был
время.
Был кавалером Красного Знамени
Ордена. Вы знаете, это достаточно сложный вопрос, как ни странно. Он вроде бы простой, но он достаточно сложный. Потому что никаких официальных документов не существует на эту тему. Нет официальных документов. Хотя есть фотография Нестора Махно с орденом Красного Знамени на груди. И трудно себе представить, что Махно нацепил его просто так. В литературе встречаются упоминания, что он был награжден орденом Красного Знамени, но то за то, то за это, понимаете? Не за какое-то конкретное деяние, то говорят вот за набег на ставку, прорыв ставки Деникина в Таганроге, к Таганрогу весной 19 года, в другой раз говорится как раз об осени 19 года. Но повторяю еще раз, что официальных документов, подтверждающих то, что Махно был награжден орденом Красного Знамени, не обнаружено. Хотя, скорее всего, что просто их задним числом уничтожили, и награжденным все-таки был. То, что совершенно точно, он официально был комбригом Красной Армии, командиром дивизии был тоже любопытный деятель эпохи революции Павел Дыбенко. Вот, если да. Есть их совместная фотография, причем Махно так где-то под мышкой находится примерно у бывшего матроса Балтфлота Дыбенко. Кстати говоря, что поразительный момент, вот этот легендарный герой Махно, он был ниже среднего роста и вообще был похож так на мальчика внешне. На мальчика, в чем-то его внешность напоминает какого-нибудь, я не знаю, поэта с Монпарнаса, такие вот эти длинные волосы. И он никогда не носил этих вот шароваров, да, которыми щеголяли руководители всяческих бандформирований на Украине в то время, и которым упорно подверствовала Махно советская историография. Он все-таки был человек другого порядка. Возвращаясь к его союзу с Красной Армией, еще раз был такой серьезный союз, это в эпоху, в период борьбы с Врангелем осенью 20-го года. Тогда махновцы принимали участие в штурме Перекопа, точнее, махновские части участвовали в переходе через Севаш. Впоследствии руководитель этих махновских частей, руководители были расстреляны большевиками, и этот союз, причем заключенный формально и опубликованный, тех, кто был опубликован в газетах, просуществовал чуть больше месяца, после чего махновцы опять были объявлены вне закона.
Конец махновской армии. Вообще, сильная была армия. Как она была организована, помимо поездов, а также прибытия на базар?
Ну, сила как раз армии Махно была в ее подвижности. Это была конница или пехота, передвигавшаяся на тачанках. Это была, в общем, как бы военная организация, но в период, скажем, борьбы с красными, да и в период борьбы с белыми, в период борьбы с превосходящими силами, особенность армии Махно была то, что она могла мгновенно раствориться среди окрестного населения. Вот они пашут, вот они крестьяне, через день или той же ночью они уже бойцы. И поэтому Махно был так привязан к этому району. Это где-то между Александровском, нынешним Запорожьем, и Екатеринославом,
Днепропетровском.
Да? Да. Да. Вот этот район, там Бердянск, Мариуполь, вот эти края. Так? И, конечно, центр махновского движения Гуляй-Поле. Вот здесь он и черпал свою силу. Здесь отсюда он постоянно и пополнял свое войско. То есть оно было таким как бы полупартизанским. В то же время, время от времени, махновские части пытались организовать, и это делал в том числе и сам батька, так и он подписывался, товарищ батька Махно. Угу. Так, это было, он говорит, что мне было как-то неудобно, но потом я понял, что массам это нужно, и я стал так подписываться. Пытались организоваться в нечто вроде регулярной воинской части. И, в общем-то, эта как бы регулярная воинская часть была ничем не хуже, чем другие части красных эпохи гражданской войны. Вообще, понимаете, регулярная армия для гражданской войны – это терминология достаточно условная. При всем том, что была мобилизация, были там как бы дисциплина и так далее. Но армии эти создавались и распадались очень быстро. Я приведу такие цифры. Да? Вот Ленин ставил задачу к концу гражданской войны создать армию численностью 5 миллионов человек. И создали. В то же время, с 18 года по 21, дезертировав с Красной армии, было 4 миллиона человек.
Поэтому бывало, что и возвращались. Это ротация такая была, серьезная.
Неоднократно.
И возвращали принудительно, и сами возвращались. И
неоднократно.
Бывало, да?
Более того, белых мобилизовывали в красные части. Вот что стало с деникинцами, которые попали в плен после Новороссийской катастрофы? Провели чистку и мобилизовали в Красную армию. Тех, кто не был в чем-то там увлечен в особых там деяниях против советской власти. То же самое делали белые. Они расстреливали коммунистов и комиссаров, а остальных, кто изъявлял желание служить, брали в свои части. Вот, как ни парадоксально, самый ожесточенный период борьбы между красными и белыми, отвлекаясь немножко от Махно, это было начало 18-го года. Там не щадили никого. Пленных не брали практически. А впоследствии, когда пошли уже все-таки массовые армии, сотни тысяч людей, нужны были бойцы, то очень часто пополнялись за счет пленных. И переходы с той стороны на другую были нередки. Ну, вспомните такого литературного героя, как Григорий Мелехов, например.
Да.
Вот. Та же история с махновцами.
Рассказ о Несторе Махно. И в гостях у нас Олег Будницкий.
Дилетанты.
Половина десятого в Москве, в студии Яков Широков, в эфире «Новость». Одиночные пикеты планируются завтра у стен Госдумы. Это связано со скандалом вокруг депутата Леонида Слуцкого и решением комиссии по этике, которая не нашла признаков домогательства.
Toyota Центр Люберцы. С 17 по 31 марта 2018 года мы увеличиваем выгоды на Camry, Fortuner и RAV4. Узнайте подробности на сайте toyota-defis.ru и по телефону 499-951-0101.
Toyota. Легендарное качество.
Обладательница золотой маски, неподражаемая сопрано, солистка Пермского театра оперы и балета Надежда Павлова и лауреат множества конкурсов, знаток лучших мировых площадок Дмитрий Синьковский представляют специальную пасхальную программу «Бах, Вивальди, Перголези». 7 апреля. Большой зал консерватории. Надежда Павлова, Дмитрий Синьковский. Билеты на panominal.ru. 6+.
Британские ученые выяснили, сколько вещей вмещается в одну квартиру. Столько же, сколько в одну машину компании «Газелькин». Потому что «Газелькин» рулит. До конца марта перевозки от 349 рублей. Звони 3 миллиона. Код 495.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 589-27-29. Код 495. 589-27-29. Код 495.
Что заставляет нас каждую пятницу слушать особое мнение Николая Сванидзе?
Ну, во-первых, личное обаяние.
Что отличает Николая Сванидзе от других? Мягкость суждения.
Я не радикал какой-нибудь, не экстремист.
Бескомпромиссность в оценках.
Я всегда могу найти общий язык с властью.
Особое мнение с Николаем Сванидзе. Каждую пятницу в 17:08.
Это...
То есть...
Мы... Ну да.
«Суть событий» с Сергеем Пархоменко. Для тех, кому важно знать, что к чему, зачем, откуда, до каких пор и в чьих интересах. Каждую пятницу с 9 вечера.
«Эхо Москвы». События и комментарии.
«Дилетанты».
Продолжаем рассказ о Несторе Махно, и в гостях у нас Олег Будницкий.
Кстати говоря, вот еще один такой любопытный, хотя немножко из другой сферы, пример. И если мы говорим, возвращаясь к образам в литературе и кино, помните, конечно, Леву Задова.
Очень.
Лев Зиньковский, конечно, не та жуткая совершенно физиономия, которая изображена в известном фильме, так... толстая, бесформенная, противная, с ужасным одесским акцентом. Этот самый Лёва был на 5 лет младше батьки. Лёва происходил из Юзовки, из рабочей семьи. В Лёве было почти 2 метра росту. Так именно он батьку вытащил раненого в 21-м году, когда они пытались атаковать в очередной раз гуляя поле, но были отбиты гарнизоном Красной Армии, который там стоял. И он, собственно говоря, в конечном счете был среди тех, кто ушел с батькой в Румынию в августе 21-го года, с батькой Махно. Потом в 24-м году Лев Зиньковский возвращается на территорию уже СССР для того, чтобы вести террористическую борьбу против советской власти, но немедленно является в ЧК и об этом рассказывает. Он, собственно говоря, видимо, завел какие-то связи, чтобы перейти. И начинает там, в этом самом ЧК, ГПУ и так далее, служить, где делает блестящую карьеру. Ну, а в 37-м или 38-м году жизнь его по понятным причинам прекращается. Он был, как и многие другие бывшие, тем более бывший махновец, был расстрелян. Вот такова судьба реального Льва Зиньковского-Задова. И, кстати говоря, вот таким крупным и толстым он стал уже тогда, когда служил в этом самом ГПУ, потом НКВД. А в период службы у батьки Махно он был вот такого атлетического сложения молодым мужчиной и весьма доверенным начальником контрразведки, понятное дело, лицом батьки.
Когда мы говорили, фотография подтверждает, конечно, то, что у него был орден, это, естественно, не монтаж, не просто нацепил. Когда мы говорим о документах, тут говорят, фотография это не документ, а когда мы говорим о документах, это именно приказ о награждении.
Совершенно верно, да.
Вот, то, что потом стало орденскими книжками и так далее. Вообще, по фотографии можно определить, если не совсем уж такая невнятная фотография, могут специалисты по флеристике могут определить, что за орден. Их ведь все-таки считают.
Нет, прекрасно знают, других не было.
Нет, я имею в виду, что за орден конкретный, орденский знак. Ведь определяют иногда. Вот, да. От этого существуют всевозможные легенды, что это тот же орден, который номер один, который потом был у Блюхера.
Нет.
Скорее всего, не он.
Нет.
Вот. Но какой это орден, и где-то он всплыл, это вполне возможно. Вполне возможно. Если его не увез, конечно, с собой в эмиграцию батька Махно.
Опять-таки в литературе встречаются такие данные, что вроде бы в списке награжденных орденами Красного Знамени номер 4 замазан. И что Нестора Махно был орден Красного Знамени под номером 4. Но по моим понятиям не сходится. Не мог у него скорее быть орден Красного Знамени под номером 4. Это долго на эту тему можно говорить, но если анализировать список награжденных, то не получается.
Вот в советской военной энциклопедии было написано, что он награжден, Алексей говорит.
Ну, я склоняюсь к тому, что был награжден. Повторяю еще раз, что в разных источниках мы встречаем разные на этот счет мнения. Но вот документов, приказа и так далее нет. Не, во всяком случае, историками они не обнаружены. Мне это, во всяком случае, неизвестно. И на эту тему, в общем-то, ведется такая легкая дискуссия.
Так, прежде чем поговорить о последних годах Махно, все-таки два слова о личности Махно. Жесток, как лютовала ли сильно армия Махно? Громило ли всех, еврейские погромы, ну и так далее, все прелести гражданской войны.
Понятно.
Насколько она им предавалась, больше, чем другие, или в какой степени?
Ну, не больше, чем другие. Я так не только думаю, я в этом убежден, не больше, чем другие. Хотя батька при всем том, что он пытался установить вот этот настоящий анархический строй, на самом деле, конечно, установил в итоге военную диктатуру личную. И по-другому в тех условиях быть и не могло. Был и Реввоенсовет, бог знает какие организации, но реально власть была в руках самого Нестора Ивановича. Конечно, был жесток. Конечно, лично неоднократно убивал людей. Иногда за такие провинности, за которые бы никакой даже военный суд смертной казни не приговорил. Причем убивал самых разных. И белых, и красных, и своих собственных хлопцев, если хлопцы были замечены в грабежах и насилиях. Махновцы участвовали, разумеется, в грабежах, как и любая армия эпохи гражданской войны. Махновцы могли наложить контрибуцию, скажем, на город Екатеринослав, махновцы могли предаваться грабежам. Что касается еврейских погромов, один, по крайней мере, был. общепринятое мнение, что махновцы совершили неоднократно еврейские погромы. Это неверно. Один погром, разгром еврейской земледельческой колонии был. Возможно, были и какие-то другие насильственные действия, совершенные теми, кто называл себя махновцами. Понимаете, ведь не всегда те, кто реально находился в отрядах Махно, да, и те, кто называли себя махновцами, это одни и те же люди. Сам Махно неоднократно высказывался против антисемитизма, достаточно почитать его воспоминания. И, кстати говоря, в Гуляйполе ведь население состояло из украинцев и евреев. Вот, там была даже одно время еврейская рота, но которая, правда, в апреле 18 года как раз совершила переворот против той власти, которую установил Махно в период Центральной Рады. Так и у Махно был, так сказать, зуб по отношению к этой еврейской роте и к некоторым участникам своей же анархической группы, евреям по происхождению. Но в то же время среди его ближайших соратников было немало евреев, и пред реввоенсовета Махновского был Волен Эйхенбаум. То, что с этой стороны батька Махно скорее чище, чем другие атаманы той эпохи.
Ну, честно говоря, очень часто одно другому не мешало в этих условиях.
Ну, не без того, но судя...
Но у батик это вполне могла быть такая вот чистота, в отличие от Махно, такая вот всевозможная, где казачья, украинская или раб, во всяком случае такая национальная чистота была, стремление к этому.
У батик, у Зеленого, Ангела, да, Струка, да. Безусловно, но Махно это совсем другое дело. Махно принципиально выступал против украинских шовинистов, так же, как и против, он так это пишет, называет их шовинистами, так же, как и против великорусских. Угу. Шовинистов, скажем так. Вот он возмущался, когда он встречался с Лениным и Свердловым, а он, между прочим, с ним встречался в Москве, и с Кропоткиным тоже, в июне 18 года, то вот он всегда их поправлял. Они говорили «Юг России». Это Украина. Но он не хотел рассматривать Украину отдельно от России. Он никогда не был самостийником, безусловно. Кстати говоря, вот поразительно, что Махно попал к Свердлову Ленину буквально с улицы. Пришел в Кремль, сказал, что я вот приехал с юга, я бы вот хотел встретиться с товарищами большевиками, руководителями, обсудить с ними некоторые вопросы. Он попал к Свердлову в тот же день. А через день, поскольку Свердлову показались интересными сведения, которые он передавал, он встретился с Лениным и с ним беседовал. И он поехал на подпольную работу обратно на Украину по тем документам, которые ему сделали большевики, Затонский, в частности, и некоторые другие видные большевистские деятели. Не забудем, в конце концов, что ведь и к власти большевики-то пришли в блоки с левыми эсерами-анархистами в 17-м году. И я еще раз хочу подчеркнуть, что по духу своему, с моей точки зрения, анархисты, при всей их безгосударственности, большевики, эти крайние государственники, были ближе друг к другу, чем кто-либо другой.
Теперь, ну, последние у нас 2,5 минуты на оставшуюся жизнь Нестора Ивановича Махно.
Был в Румынии, потом оттуда перебрался в Польшу. Там был арестован по подозрению в том, что собирается поднять восстание в Восточной Галиции, то есть на украинских землях, с тем, чтобы к Советской России присоединить. Сидел в тюрьме, потом был оправдан, потом опять был, значит, интернирован, пытался покончить с собой. Оказался потом далее в Германии и, наконец, во Франции. На жизнь зарабатывал тем, в конечном счете, что плел тапочки. Домашние тапочки, что как-то было в моде в то время во Франции. Но впоследствии ему кое-что подбрасывали анархисты. Анархисты из разных стран. Испанские, французские, американские, некоторые другие. Есть его фотография совместная с знаменитым анархистом американским Александром Беркманом, который, правда, в Америку тоже приехал, конечно, из России. Так, вместе с Эммой Голдман, которая потом также приезжала в Советскую Россию, но в ужасе бежала обратно в Америку, поскольку сказала, что там ничего общего с революцией не происходит. Писал статьи, писал воспоминания. Писал воспоминания, писал сам, это несомненно. Первая книга, к счастью, вышла никем не правленная. И вот там его теоретические воззрения, вот вся эта мешанина, которая была в его голове, она отчетливо видна. Не могу, кстати, не привести такой замечательный пример. В 19-м году посреди этой самой анархо-махновии образуется коммуна. Настоящая коммуна из мечтаний, там, я не знаю, Томаса Мора и Кампанеллы. Около 300 беднейших хлеборобов ее создали. Коммуна имени, конечно, Розы Люксембург. Вот. Вторую и третью книгу Махно и его воспоминания отредактировал Волен Эйхенбаум, который был арестован большевиками, которого чуть не поставили блок в стенки, но потом все-таки выслали за границу. Так, очень жаль, что текст отредактирован, хотя все-таки несомненно, что язык Махно и описание событий там оставлены нетронутыми. Волен Эйхенбаум, конечно, редактировал какие-то теоретические, не вполне с его точки зрения, правильные анархистские рассуждения Махно. Вот. И был он там женой с Галиной Андреевной Кузьменко, второй женой, первую жену с ребенком он просто потерял. Просто в буквальном смысле слова потерял где-то на полустанке в 2018 году. Потом женился на учительнице, не получившей, правда, высшего образования, Галине Кузьменко. Во Франции жили так они, судя по всему, не очень ладно. Была у них дочь. То жили вместе, то не жили. Умер он, как я уже сказал, вот в парижском госпитале 27 июля 1934 года. Урна с его прахом была захоронена на кладбище Пер-Лашес, оплачена вот мировыми, международными, так сказать, анархистами. Вот. А, кстати говоря, жена и дочь впоследствии оказались в Германии, а потом были там арестованы советскими властями, и Галина Кузьменко за своего бывшего мужа получила 8 лет лагерей. А дочь, которая забыла уже и русский, и украинский, говорила по-французски, 5 лет ссылки. И жили они, и умерли в Казахстане. Вот такие. Так воздала советская власть своему бывшему союзнику и его вдове и дочери.
Нестор Махно и Олег Будницкий.
Да. Очень вдохновляюще. Нестор Махно и Олег Будницкий.
А, ну это хрень. Да, понятно. Нет, не подумайте другого. Спасибо.
Дилетанты. Новости дилетанта.
Забавный скандал исторического характера произошел на неделе с Фейсбуком. Социальная сеть заблокировала изображение знаменитой картины Эжена Делакруа «Свобода, ведущая народ». Ее репродукцию разместил на своей страничке один из парижских театров, который таким образом рекламировал свою новую постановку. Запись не провисела и 15 минут. Фейсбук заблокировал ее в связи с тем, что на картине изображена обнаженная женская грудь. Позже, правда, сеть признала ошибку, извинилась и разблокировала запись. Немного о британских ученых. Группа историков из Соединенного Королевства сообщила о том, что нашла причину христианизации Исландии. Ей оказалось извержение вулкана. Речь об Эльдегяу. Это один из крупнейших вулканов Исландии, а его извержение, произошедшее в X веке, имело все признаки самой настоящей природной катастрофы. Масштабы разрушений были огромны. Именно с этим ученые связывают резкую смену веры жителями острова. Вскоре после извержения Эльдегяу викинги-язычники, населявшие Исландию, массово перешли в христианство. Любопытно, что подтверждение своим догадкам историки нашли в старшей Эдде. В песнях упоминается гибель старых богов и распространение мглы по Европе. Историки убеждены, что речь идет именно о вулкане, чье извержение стало катализатором культурных и религиозных изменений. Барабанщик Битлз Ринго Стар получил рыцарское звание. Отныне перед его именем будет идти титул «Сэр». Английская пресса придумала по этому поводу красивый заголовок «Hard Day's Night». Это игра слов, перефразирующая известный битловский хит. Слово «Night» в данном случае пишется через «K», то есть не «Вечер трудного дня», как в названии песни, а «Рыцарь трудного дня». Зато теперь восстановлена справедливость. Другой, ныне живущий участник легендарного квартета, Пол Маккартни, носит рыцарский титул аж с 97-го 1962 года. Напомню, в середине 60-х все музыканты Ливерпульской четверки были произведены в кавалеры ордена Британской империи. Тогда Леннон, Маккартни, Харрисон и Стар так сильно волновались, что сбегали прямо перед церемонией перекурить. В немецком Трире появились светофоры, на которых вместо человечка зажигается Карл Маркс. Философ родился именно в этом городе, а его власти решили таким образом почтить память ученого. Любопытно, что Маркс светится не только коммунистическим красным, но и миролюбивым зеленым цветом.
Доктор, мне постоянно тревожно.
Так?
Новости расстраивают.
И?
Скажите, кто прав, кто виноват? Где в мире справедливость?
Такими вопросами обращайтесь на радио.
Вы шутите?
Там же и пошутите. Сейчас дам вам рецепт. По четвергам после 22 часов программа «Есть». Пишите, а лучше слушайте. Эфир ведет Нино Расибашвили с постоянными экспертами, наставниками высшей категории Юлием Гусманом и Юрием Кабаладзе. Не пропустите.
Так, следующий.
Уединенок.
Сегодня таксисты всего мира празднуют свой профессиональный праздник. Как часто в любое время дня и ночи каждому из нас на помощь приходили эти комфортабельные авто с шашечкой. Однако лучше, чем вождение, у водителей такси получается лишь хорошая беседа. Предлагаю пристегнуться и поговорить о прошлом. За рулем Маргарита Станичук. Здравствуйте.
Ну и денек.
День 22 марта в различных веках проходил под лозунгами свободы. Так, в 1772 году рабство в Англии объявляется вне закона, а столетия спустя в этот же день рабовладение запрещают в Пуэрто-Рико. В 1848 году маленькая Венеция решает объявить о своей независимости от империи Габсбургов. Целых 17 месяцев ей удалось удерживать свободу, несмотря на бомбардировки города. Куда сложнее обстояли дела со свободой в эпоху Инквизиции. Именно поэтому в этот день Галилео Галилею пришлось отречься от своего учения о гелиоцентрической системе мира. После чего суд изгнал ученого в поселок Арчетри и предписал ему жить уединенно, никому не обращаясь и никого не принимая у себя для бесед.
Ну и денек.
Физику Роберту Миликину повезло родиться в 19 веке. Ему не просто не пришлось отрекаться от своих научных открытий, а даже удалось получить за них Нобелевскую премию.
23-летний Роберт Миликин был бесконечно далек от физики. Молодого человека привлекали совсем другие науки. В колледже он изучал философию, историю, искусство Древнего Рима и Греции и даже успел получить степень бакалавра по антиковедению. Но к концу учебы способного студента неожиданно попросили прочесть курс элементарной физики для абитуриентов. Миликин согласился не сразу, ведь эта наука была ему практически неизвестна. Но все же купил учебник и все лето провел за его изучением, пытаясь вникнуть в азы чужого для него предмета. Упорство Миликина дало результат. В новом учебном году лекции молодого преподавателя прошли с большим успехом. По воспоминаниям самого американца, он был настолько заинтересован в том, чтобы знать больше, чем его ученики, что и им, вероятно, передались интерес и энтузиазм лектора. С тех пор преподавание физики и сочинение учебников стали главным делом американца. Со временем Миликин и вовсе погрузился в науку с головой и даже начал проводить эксперименты, один из которых принес ученому Нобелевскую премию. Заветную награду физик получил за то, что стал первым человеком, измерившим заряд электрона.
Ну и денек.
22 марта 1888 года была образована английская футбольная лига, которая является старейшей футбольной лигой в мире. С момента ее основания в ней выступало 49 различных клубов, и лишь 6 играли в ней в течение всех, без исключения сезонов, и продолжают выступать по сей день. Это Арсенал, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм Хотспур, Челси и Эвертон. А за океаном в этот день 4 годами ранее на Стейтен-Айленде была проведена первая в мире игра в большой теннис.
Денек.
От спорта к миру искусства. 22 марта в 1963 году Битлз выпускает свой дебютный студийный альбом «Please, Please Me». Часть песен – это каверы популярных в то время композиций, другая часть написана Джоном Ленноном и Полом Маккартни. До Битлз поп-музыканты не создавали самостоятельно свой репертуар. Обычно музыку писали профессиональные композиторы на стихи поэтов-песенников. Битлз сломали эту традицию. Не имея музыкального образования, они сами начали писать свои песни. В британских хит-парадах альбом «Please, Please Me» занимал лидирующие позиции на протяжении 30 недель.
Ну и денек.
95 лет назад, в этот день, день родился французский актер мим Марсель Марсо, создатель той самой лунной походки, которая позднее станет визитной карточкой Майкла Джексона.
Он родился в Страсбурге в семье евреев-иммигрантов из Польши. Попав однажды на фильм Чарли Чаплина, маленький Марсель домой возвращался фирменной походкой звезды немого кино. Его будущее, похоже, было определено еще тогда. Счастливому детству положила конец Вторая мировая война. За эти годы Марсель спас десятки еврейских детей, но ничем не смог помочь своим родителям, которые попали в Освенцим. Война закончилась, и Марсо поступил в актерскую школу Этьена Декруа. К слову, Декруа был первым, кто выделил пантомиму как отдельный жанр и подготовил авторский курс для будущих актеров. Зрители полюбили новый жанр, и уже в начале 50-х годов 20 века постановка «Шинель» по повести Гоголя приносит Марсо европейскую известность. Чуть позже актер придумал образ Бипа, который живет обычной, понятной всем зрителям жизнью. Ведь преимущество пантомимы в том и состоит, что зрителям не нужно знать английский, иврит или итальянский. Все понятно без слов. За 20 лет Марсо 5 раз объездил весь мир, выступая перед зрителями около 300 раз в год. Он искал возможности сохранить жанр и потому создал школу пантомимы, а позже основал фонд поддержки мимов.
Мой денек.
22 марта 1995 года из самого длительного полета в космос возвращается космонавт Валерий Поляков. Он установил мировой рекорд продолжительности работы в космосе за один полет. Находясь в качестве врача-космонавта-исследователя на борту орбитальной станции «Мир» 437 суток и 18 часов.
Ну и денек!
С днем рождения сегодня поздравляем композитора Горана Бреговича, актрису Фани Ардан и теннисистку Марту Сироткину. Над выпуском работали Костя Мирошников, Женя Большакова, Маргарита Станичук и звукорежиссер Наталья Якушева.
Ну и денек!
Реклама.
Встречайте чемпионов! Зарегистрирован рекорд по упаковке целой квартиры. 15 минут. Газелькин рулит. Сделайте заказ всего за 349 рублей только до конца марта. Закажи по телефону 3 миллиона. Код 495.
Эхо Москвы и Газпромбанк представляют. 14 апреля в Кремле. 22-й Кубок мира по латиноамериканским танцам. Потрясающе чувственное и темпераментное соревнование лучших пар мира. Справки о билетах на сайтах kassir.ru и concert.ru. kassir.ru и concert.ru. Возрастная категория 18+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 589-27-29. Код 495. 589-27-29. Код 495.
«Эхо Москвы» — совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так». И каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». Эхо истории на эхе Москвы.
А ты слышал про...
Конечно, еще вчера прочитал его блог.
А видел это видео нашумевшее?
Да, да, да. И даже обсудил с другими.
Ой, смотри, а тут пишут...
Да я уже знаю.
Откуда?
Просто я читаю сайт «Эхо Москвы». Там все последние новости, обзор актуальных тем и событий и самые интересные авторские блоги на резонансные темы. Заходи на echo.msk.ru. Запомнила? echo.msk.ru.
Да, спасибо.
Я тебе все же ссылочку пришлю.
В центре событий. Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы».
Десять вечера в Москве.